Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Бешалах, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня научить нас, через недельную главу Бешалах. Сразу скажу, что то, о чем мы будем сегодня говорить, это не молоко для младенцев. Это будет твердая пища. Но то, что вы услышите, поможет вам увидеть путь наших душ в полноту возраста Машеха более полно. А главным центральным текстом, о котором мы сегодня будем говорить во время нашего разбора недельной главы Бешалах, будут слова апостола Павла, которые долгое время были мне непонятны. Это слова, которые апостол Павел сказал в послании к Колоссянам, 1 главе, 24 стих. Написано: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Машиаха за тело его, которое есть община». Согласитесь, непонятный стих. Некоторые комментаторы называют эти страдания апостола Павла родовыми страданиями Амашеха. Сегодня мы с помощью Всевышнего попробуем понять то, о чем говорит здесь апостол Павел. Проповедь я так и назвал: «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых, скорбей Амашеха за тело его». Итак, шаббат, в который читают недельную главу Бешалах, называется шаббат Шира, шаббат песни. И причина такого названия – это песня, которую воспел Моше и народ в седьмой день праздника Песах, когда они по суху перешли через Тростниковое море, а врагов своих увидели потопленными в этом море. Это была не радость от того, что они видели гибель своих врагов. Тора нас учит не радоваться вообще гибели врагов. Это была радость освобождения от рабства. И это очень важный духовный момент на пути освобождения от рабского мышления, в том числе и для каждого из нас. Давайте посмотрим, как это было. Исход, 14 глава, с 10 стиха. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилева к Привечному. И сказали Моше: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Эти вопли, которые звучали из уст некоторых в народе, когда они накануне вечером увидели приближающееся войско фараона, связаны в большей степени именно вот с этим рабским мышлением тех, кто только освободился от их рабства. Но в своих мыслях, в своих чувствах, внутри себя, при виде вот этих своих поработителей, вот это все снова поднимается в них, парализует их свободную волю, и поэтому они начинают так говорить. И поэтому очень важно было сынам Израиля увидеть своими глазами гибель своих врагов. Моше об этом им и говорит. 14 глава, 13 стих, книга Шмот. Но Моше сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Привечного, которое он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки». Вот именно поэтому нужно было, чтобы сыны Израиля своими глазами воочию увидели мертвыми тех, кто еще недавно безжалостно их угнетал. И это очень важный момент на пути освобождения сынов Израиля от внутреннего египетского рабства. И в 14 главе книги Шмот с 30 стиха написано: «И избавил Привечный в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. и увидели израильтяне руку великую, которую явил Привечный над египтянами. И убоялся народ Привечного, и поверил Привечному, и Моше, рабу его. Тогда Моше и сыны Израиля воспели Привечному песнь сию и говорили. И дальше идет песнь Моше. Другими словами, народ увидел египтян мертвыми. Увидел великую руку, которую явил Предвечный над египтянами, и только в этот момент убоялся, то есть начал благоговеть перед Привечным, и поверил Привечному и Моше. И вот это очень важный момент на пути для дальнейшего освобождения сынов Израиля от рабского мышления, от этого Египта внутри нас. Вы наверняка слышали такое выражение: для того, чтобы человеку обрести спасение, ему мало того, чтобы Всевышний вывел его из Египта. Нужно Египет вывести из самого человека. Так вот, наша недельная глава Бешалах говорит нам о том, как именно Всевышний начинает освобождать свой народ от этого Египта внутри нас. Вот так именно и начался этот процесс, который будет продолжаться на протяжении всего пути народа Всевышнего через пустыню, как об этом написано в книге Дворим, 8 главе. Я прочитаю с 1 по 3 стих. «Все заповеди, которые заповеду вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились. И пошли, и завладели землей, которую склятву обещал Привечный отцам вашим. И помни весь путь, который вел тебя, Привечный Всесильный твой, в пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Другими словами, весь процесс освобождения от Египта внутри нас имеет несколько важных моментов, которые перечислены здесь, в книге Дворим, 8 главе. Первый момент – познать и исполнять все заповеди, которые Предвечный заповедал нам в своем учении о свете, суть Тор. Второй момент – все трудности и испытания, искушения – на всем этом пути через пустыню, связаны будут именно с тем, чтобы дать нам увидеть, что в наших сердцах. Будем ли мы хранить заповеди Всевышнего или нет? И третий момент. И это как бы цель предыдущих двух моментов, то есть всего пути через пустыню. А именно показать нам, научить нас тому, что ни одним хлебом насущным живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек. И когда мы смотрим в Писаниях, как это есть, чтобы жить словом, исходящим из уст Привечного, то в Писаниях Нового Завета мы читаем о том, как Иешуа был отведен в пустыню для искушения от дьявола, то есть, по сути, это тот же самый процесс, через который проходил народ в пустыне в течение 40 лет. Только у Иешуа это было сжато в 40 дней, в которые он был в посте. И вот в конце этого срока, когда Иешуа был очень голоден, ну, представьте, 40 дней не есть хлеба, приступает к нему сатан и говорит: «Если ты сын Всевышнего, то скажи вот этим камням, чтобы они сделали с хлебом». А Иешуа ему отвечает. И вот это очень важный ответ для нас, чтобы понять, как это действительно есть, о чем говорит нам Тора, когда написано: «Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Давайте прочитаем, как это было у Иешуа. Это Матфея, Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 4 стих. Здесь как раз мы можем увидеть эту главную цель всего нашего пути по освобождению нас от египетского рабства, от этого Египта внутри нас. «Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Всевышнего, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано». И вот наш текст из книги Дворим, 8 главы. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Всесильного». И вот когда мы смотрим в греческом, как написано вот это «но всяким словом, исходящим из уст Божьих», то здесь в тексте стоит слово «рема». «Рема» – это слово, изречение, фраза, речь. И о чем это нам говорит? Как это может нам разъяснить вот эту цель всего нашего пути через пустыню, ради чего мы должны познать Тору и научиться исполнять все заповеди, все эти трудности и испытания, которые будут приходить в нашу жизнь, ради того, чтобы увидеть, что в наших сердцах, будем ли хранить заповеди Всевышнего или нет. И все это именно для того, чтобы нам научиться жить всяким рема, исходящим из уст Привечного. Как это? Как это рема? Жить словом Всевышнего, которое есть рема. Апостол Павел нам разъясняет в Римлянах 10 главе 17 стих. Написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия», и здесь стоит рема. То есть, ослышание от рема Божия. Ранее мы уже говорили о том, что на греческом языке в Писаниях Нового Завета мы встречаем два слова, которые оба переведены на русский язык как слово Божие. Первое слово – это «логос». Это всеобъемлющее слово Всевышнего, которое включает в себя всю Тору. И это слово мы встречаем в первой главе Евангелия от Иоанна, в первом стихе, где написано: «Вначале в Решит было слово, логос». Мы знаем, что Решит – это весь замысел Всевышнего, и тогда мы сразу понимаем суть слова «логос». И «логос» – Слово было во Всевышнем, и Всевышний был в Логос. Вот так выглядит Логос. То есть всеобъемлющее слово Всевышнего, которое раскрывает нам весь замысел Всевышнего. А вот когда речь идет в Писаниях Нового Завета о рема, тоже переведено как Слово Божие, то речь идет как раз вот об этой способности, рожденного свыше, жить этим словом. То есть слышать то, что говорит ему Дух Всевышнего, точнее Духа Машеха, который пребывает в этом слове. И именно об этом Йешуа говорит Никодиму в 3 главе Евангелия от Иоанна, а Никодим, как мы знаем, был учителем Торы в народе Израиля. В 7 стихе 3 глава Иоанна Йешуа говорит Никодиму: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа». А у апостола Петра в первой главе мы читаем, что мы рождены, точнее, возрождены от Слова Божия. 23 стих написано: «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова, Логос Божия, живого и пребывающего вовек». То есть, внутри нас, как семя, есть вся полнота Слова Всевышнего. Но вот это семя у нас растет и наполняет нашу душу именно через рема, то есть через то слово, которое приходит в нашу жизнь и дает нам силу проходить через то, через что мы в данный момент проходим. Другими словами, когда в трудных ситуациях в своей жизни мы слышим, что говорит нам Дух, как это бывает, прям вдруг мы слышим внутри себя Слово Всевышнего. Но чтобы слышать это Слово, сначала же надо, чтобы это Слово уже было в тебе, то есть ты должен регулярно читать Писание, погружаться в них. И вот слышишь это Слово, а оно как раз говорит, то есть Дух говорит тебе о том, как тебе относиться вот к этой ситуации, через которую ты сейчас проходишь. И вот когда человек, слыша вот это рема, это Слово Всевышнего, растворяет его в себе своей верой, то есть берет его в основание своего понимания всего, что происходит в его жизни сейчас, то тогда как раз вот из этого рема в человека высвобождается эта сила Всевышнего и дает ему силу проходить через эти трудности и испытания. Таким образом, можно сказать, что цель всего пути вышедших из Египта – научиться жить не только насущным хлебом, но и рема, исходящим из уст Всевышнего. А как мы уже говорили выше, весь процесс освобождения из Египта внутри нас имеет несколько важных моментов. Первое – это познать и исполнять все заповеди, которые Предвечный заповедал нам в своем учении о свете. суть Тора. Второе. Все трудности и испытания на этом пути через пустыню в нашей жизни связаны именно с тем, чтобы дать нам увидеть, что в наших сердцах в данный момент. Будем ли мы хранить заповеди Всевышнего или нет? То есть искушение, оно может быть либо испытанием, когда мы проходим через эту проверку и поднимаемся на новый духовный уровень, либо мы падаем через это, и мы видим то, от чего нам нужно освобождаться. И это все путь в пустыню. Вот Иешуа, проходя через эти испытания, он все прошел, и именно это приготовило его к тому служению, для которого он пришел в этот мир. То же самое можно говорить и о нас. И, как мы уже говорили, вот эти оба вышеперечисленных момента, то есть познать и исполнять заповеди и проходить через испытания, чтобы увидеть, что в наших сердцах, конечная цель всего этого связана с тем, чтобы научить нас жить не только насущным хлебом, но и всяким рема, исходящим из уст Привечного. Вот. И сейчас мы возвращаемся в нашу недельную главу Бешалах, которая, как мы уже сказали выше, говорит нам о начале освобождения сынов Израиля из Египта внутри них. И это начало как раз связано с тем, что они своими глазами увидели мертвыми тех, кто держал их в рабстве. То есть я хочу подчеркнуть, вот это как раз тот момент, когда начинается процесс внутреннего освобождения. То, что были казни в Египте, и Всевышний выводит свой народ из Египта, это как бы вот это внешнее освобождение. Но вот для того, чтобы начался вот этот процесс от внутреннего рабства освобождения, первое, с чего он начинается, мы видим, что важно, чтобы сыны Израиля увидели тех, которые их порабощали, мертвыми. То есть это их освободит от этого страха перед своими поработителями, которые держали их в рабстве. И вместе с тем они увидели вот эту силу предвечного, их всесильного, и поверили ему, и поверили Моше, и это очень важно для того, чтобы двигаться дальше на этом пути освобождения своих душ от этого египетского рабства, от этого Египта внутри человека. И когда народ увидел египтян мертвыми, тех, кто их держал в рабстве, убоялись предвечного и поверили ему и Моше, они воспели песню. И это очень важный текст всей этой песни. И мудрецы Торы рекомендуют читать эти слова, текст этой песни, всякий раз, когда нам кажется, что ситуация в нашей жизни безвыходная. То есть это очень хорошая молитва, если мы читаем ее с верой. И еще лучше, если мы ее будем читать на иврите, ну, как можем. Согласитесь, большая разница в состоянии нашей души, когда мы видим безвыходную ситуацию. Либо душа наша начинает вопить, как это мы видели с сынами Израиля, когда они увидели египтян, что их догоняет. Или же в это время начинать читать вот эту песнь, которая свидетельствует о нашей вере, о том, что Всевышний сейчас с нами, и Он поможет разобраться нам с этими врагами. То есть вот эти молитвенные слова как раз то, что поможет нам в трудную для нас минуту пройти через эти трудные ситуации в своей жизни. И все потому, что Всевышний всегда с нами, и Он за нас. Я прочитаю этот текст в переводе профессора Брановера. Прочитаю именно с той целью, чтобы вы сейчас, глядя на свои неразрешимые ситуации, действительно, слушая эти слова, поверили, что Всевышний силен, что Он может проявить себя в вашей жизни. И если вы это примете сейчас своей верой, то реально ситуация изменится к лучшему, и придет эта свобода. Книга Шмот, 15 глава, с 1 стиха. Тогда воспел Моше и сыны Израиля эту песню Привечному и сказали так: «Воспою Предвечному, ибо высоко вознесся он. Коня и всадника его поверг он в море. Моя сила и ликование предвечный. Он был спасением мне. Это всесильный мой, и я прославлю его. Он всесильный, отца моего, его превознесу. Привечный воин, привечный имя его. Колесницы фараона и войско его вверг он в море, и избранные военачальники его потонули в море Суф. Пучины покрыли их, погрузились в бездны они, как камень. Десница твоя, Привечный, прекрасна в мощи. Десница твоя врага сокрушает. Великой превознесенностью своей ты сокрушаешь восстающих против тебя. Посылаешь гнев свой, и он сжигает их, как солому, и от гневного дыхания твоего взгромоздились воды, встали, как стена, струи, смерзлись пучины в сердце моря. Сказал недруг: погонюсь, настигну, поделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом своим, и покрыло их море, погрузились, как свинец, в воды могучие. Кто, как ты, среди сильных, Привечный? Кто, как ты, славен святостью? Восхваляем в трепете творящие чудеса. Ты простер десницу свою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью своей народ этот, который ты избавил. Сопровождаешь силою своею в жилище святыни своей. И услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей Плешета. Тогда устрашились князья и дома. Вождей Моава дрожь охватила. Оробели все жители Канаана. Нападет на них страх и ужас. От величия десницы твоей умолкнут они, как камень. Пока проходит народ твой, Привечный, пока проходит народ этот, который ты сотворил, введешь их и насадишь на горе удела твоего, на месте, которое жилищем ты сделал себе предвечный. Святилище всесильное, которое устроили руки твои. Предвечный царствовать будет во веки веков. Когда вошли кони фараона с колесницами его и всадниками его моря, предвечный обратил на них воды морские, а сыны Израиля прошли по суше среди моря. И взяла Мирьям пророчество сестра Аарона тимпан в руку свою, и вышли все женщины вслед за ней с тимпанами и свирелями, и отозвалась Мирьям: «Пойте предвечному, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его поверг он в море». Амин. Благодарение Всевышнему за эту песню. Но мы идем дальше. Мы говорим, что глава Бешалах, она как раз говорит об этом пути внутреннего освобождения от Египта. И после того, как народ вместе с Моше воспел песни на море, мы видим, как начинается этот процесс по очищению душ сынов Израиля от египетского мышления. Давайте прочитаем, как это было. Это очень важный момент, потому что он говорит о процессе очищения наших душ во всей полноте. Мы сейчас прочитаем и поговорим об этом подробнее, ибо здесь есть один очень важный момент, о котором мы еще не говорили подробно, и который связан с названием нашей проповеди. Итак, читаем. Шмот, 15 глава, 22 стих. «И повел Моше израильтян от Черного моря. И они вступили в пустыню Сур. Шли они 3 дня по пустыне и не находили воды». Когда мы читаем весь путь через пустыню, мы всегда должны помнить Дворим 8 главу. То, что мы только что читали, помни весь путь. Мы должны помнить эти 3 важных момента нашего пути через пустыню. Первый – это познание нами заповедей и хранение их, несмотря на испытания. Это второе. И третье – это научение жить рема во время этих испытаний. Итак, 3 дня в пути – это тяжело. А тут пришли на стоянку и, заметьте, они же не сами себе выбирают путь. Их ведет сам Всевышний, присутствуя в этом столбе облачном и огненном. То есть Всевышний их ведет, Всевышний приводит их на это место. И дальше мы читаем 23 стих. «Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера?» Мера, ну если посмотреть по Стронгу, это 47-85, на иврите звучит как «мара». Корень этого слова «мара» – это огорчение, горечь, тягость. И вот когда Тора нам говорит об этих водах меры, то, по сути, речь идет именно о состоянии мыслей души человека, которого Всевышний только вывел из Египта. Она полна горечи, И чтобы понять суть вот этого состояния души, давайте прочитаем те слова, которые сказала Наэминь, когда вернулась из земли Моавитской в Иудею, оставшись без мужа, без сыновей, с пустыми руками. Там стоит то же самое слово – «мара». Это книга Рут, 1 глава, 20-21 стих. Она сказала им: «Не называйте меня Наэминью, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Привечный с пустыми руками. Зачем называть меня Наэминью, когда Привечный заставил меня страдать? Вседержитель послал мне несчастье». Так вот, вот это имя, которым называет себя Наэминь, Мара. Корень этого слова тот же самый мара, горечь, тягость, огорчение. Ну, есть еще, вы говорите, слово марор. Оно должно быть вам хорошо известно. Это как раз те горькие травы, которые мы едим в праздник Песах. Ну, например, тертый корень хрена, да? Помните, как мы вкушали в Песах? Слезы на глазах. Ну вот, народ пришел в меру. Вода горькая, пить ее нельзя. Народ начинает проявлять недовольство. И мы говорим, что вот эти горькие воды – это как раз содержание мыслей души тех, которых Всевышний вывел из Египта. И что происходит дальше? В 24 стихе 15 главы мы читаем: «И возроптал народ на Моше, говоря: „Что нам пить?“ Моше возопил к Привечному, Привечный показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой». Таким образом, когда они пришли в меру, Всевышний показывает Моше лекарство, которое может исцелить вот эти воды меры. И это дерево, речь идет о дереве жизни, суть которого Тора Всевышнего, учение о свете. И вот здесь Всевышний говорит народу, что весь процесс освобождения вас от египетского рабства внутри вас, он будет связан именно с тем, чтобы вам верой растворить мою Тору, дерево жизни, в своей душе. И тогда воды вашей души, содержание мыслей вашей души будут сладкими, и они будут светить светом Всевышнего и являть подобие Сына Всевышнего. А дальше написано, 24 стих, там же 15 главе: «Там Всесильный дал народу устав и закон, и там испытывал Носа его». Носа, по Стронгу 5.2.5.4, быть испытанным, искушать, испытывать. И теперь уже у нас не возникает вопроса, а почему Всесильный, дав народу заповеди, тут же начинает их испытывать и искушать? Ответ прост: чтобы они могли увидеть, что в их сердцах сейчас. Это именно то, что они увидят и станут на путь этого исправления. И вот это как раз смысл всего пути через пустыню. А вот дальше написан очень важный текст. То есть вот до этого места мы прочитали, и у нас такое понимание, что да, действительно, самая важная наша задача – научиться жить по заповедям Всевышнего, и у нас все будет хорошо. 26 стих, 15 глава Шмот. «И сказал: „Если ты будешь слушаться голоса Привечного Всесильного твоего и делать угодное перед очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней». Интересно, что в тексте Торы написано «коль гамахала», и речь идет о болезни в единственном числе. То есть «не наведу на тебя вот эту болезнь, которую навел я на Египет, ибо я Привечный, целитель твой». Написано «ани Адонай рофеха». И о чем говорит нам этот текст? Ну, первое и самое важное, то, что мы видим, так это то, что если человек будет слушаться голоса Привечного Всесильного твоего, то есть Вадим Духом, слышит Рема, делает угодное пред очами Привечного, слушает его заповеди и соблюдает их, то есть все уставы, все, как заповедал Всевышний, то человек будет здоров и не будет болеть. Ну, так написано, правда? Все предельно ясно. И вот тут начинается самое интересное. Мудрецы, глядя на этот текст, тут же приводят текст из пророка Ишаягу, 53 главы, 10 стих, где написано у нас в синодальном, я пока прочитаю, потом мы разберем этот текст очень глубоко, пословно на иврите. Но Привечному угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Воля Привечного благоуспешно будет исполняться рукою его. Ну, когда мы, верующие Нового Завета, читаем этот текст, то мы однозначно связываем вот эти страдания, эти мучения с Иешуа Амашиахом. И это действительно так. Никто с этим не спорит. Но мудрецы Торы, для них Машиах еще не приходил, мы понимаем, и это тайное ожесточение для Израиля ради спасения язычников. Так вот, мудрецы Торы, читая этот текст, напрямую связывают его со страданиями, через которые должны будут проходить праведники среди сынов Израиля. Но если вдуматься в то, что говорят нам мудрецы, и то, что говорят нам тексты Нового Завета, то, по сути, в итоге для нас, верующих Нового Завета, в этом нет никакого противоречия. Ведь об этом апостол Петр как раз и говорит в первом послании во 2 главе 20-21 стих. Я прочитаю. Потом, когда мы сделаем пословный перевод 10 стиха Ишаягу 53 главы, мы увидим, что когда апостол Петр писал эти слова, то он основывался именно на этом тексте. Но это чуть позже. А сейчас прочитаем, что говорит Петр. 20 стих, 2 глава 1 послания Петра. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда бьют вас за проступки?» Ну, понятно, что нет идеальных людей, и часть как бы процесса нашего духовного роста как раз связана с тем, что когда мы упорствуем, тогда Всевышний нас наказывает, и тогда через страдания проходя, мы понимаем, что надо поступать по-другому. Но, продолжает апостол Петр, если, делая добро, а делая добро – это как раз вот и есть то, о чем Всевышний говорит в Бешалах, 26 стихе 15 главы, «Если будете соблюдать заповеди мои и слушать голос мой, то никакую болезнь на вас не наведу. Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всевышнему. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Другими словами, этот текст апостола Петра говорит нам о том, что угодно Всевышнему, то есть это ему нравится, это ему приятно, чтобы мы делали добро, то есть жили по заповедям Всевышнего, и при этом, страдая незаслуженно, все это терпели. Понимаю, что тема непростая для восприятия, поэтому я вначале сказал, что это пища для духовно выросших, как говорит Павел в 1 Коринфянам 2 глава 6-7 стих, где написано: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Ну, если смотреть греческий, то между духовно выросшими. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Всевышний прежде веков к славе нашей. Другими словами, то, о чем пойдет наш разговор дальше, все это относится к тому, как обрести славу Всевышнего нам. Так вот, возвращаемся в 53 главу Ишаягу, 10 стих. И оказывается, что там написано практически то же самое, что говорит нам апостол Петр. О том, что Всевышнему угодно, чтобы мы, делая добро, страдали незаслуженно. Давайте будем читать на иврите и делать пословный перевод сразу. Значит, Ишаягу, 53 глава, 10 стих, написано: «Ве Адонай и Привечный Хафец». Хафец по Стронгу 2654 – «хотеть, желать, находить удовольствие, любить». Значит, Привечный хочет, желает, находит удовольствие, ему нравится. Дако. Дако на иврите 1792 по Стронгу. Притеснять, угнетать, разбивать, сокрушать. То есть Привечному нравится, он находит в этом удовольствие, он это любит. Притеснять, угнетать, сокрушать его. Вообще, мы такого вообще про Привечного не слышали, да? Дальше. Ахели. Ахель это слабеть, ослабевать, болеть, заболевать и еще сожалеть. То есть привечный хочет, желает, находит удовольствие, ему нравится. Дако – притеснять, угнетать, сокрушать его. Ахеле – ослаблением, болезнями и сожалеть. А дальше стоит слово «им». «Им» – это условие. «Если», «или», «хотя», «разве». То есть, вот Всевышнему нравится это делать человеку, если. То есть, дальше, я так понимаю, идет характеристика того человека, которому Всевышнему нравится это делать. То есть, не каждый человек удостоится вот этого. Поймите меня правильно. Если условие тасим, то есть, вот этот человек. Тасим – это по стронгу положить. Сим – класть, ставить, помещать, располагать, положить, налагать, возлагать. То есть, возлагать на себя. Да? Тасим – ашам. Ашам – это вина, повинность, восстановление. Возмещение за нанесенный вред, урон. Жертва повинности, жертва умилостивления. То есть, если этот человек положит на себя вот эту вину, возмещение за ущерб, жертву повинности, навшо. Навшо – это нефеш. Душу свою. Вот такая мысль, смотрите. Привечный хочет, желает, находит удовольствие – притеснять, угнетать, сокрушать его ослаблением, болезнями и сожалеть, если положит вину, возмещение за ущерб, то есть принесет жертву повинности, душу свою навшо, то есть вот это все он положит на душу свою. Ере увидит, зера потомство, ярих ямим, продлит дни свои, вехафец Адонай, и желание предвечного Беядо Ицлах в руке его осуществится. То есть, все вот дальше, значит, долговечное потомство, продление своих дней и желание предвечного Всевышний будет исполнять через него. Все это вот в этом если. Ну, давайте еще раз сделаю полный перевод сразу всего 10 стиха 53 главы. Вы Адонай Хафец, то есть привечный хочет, желает, находит удовольствие, ему нравится. Дако – притеснять, угнетать, сокрушать его. Чем? Ахеле – ослаблением, болезнями, страданиями. Им, если тасим положит ашам вину, возмещение за ущерб, жертву повинности принесет, навшо – душу свою. Нефеш, речь идет о земной составляющей души человека, то в результате всего этого Ере увидит зера потомство, Ярих Ямим продлит дни свои, Вехафец Адонай желание предвечного Беядо Ицлах в руке его осуществится. Вот такой непростой стих у Ишаягу 53 главы. И как мы говорили, раньше мы, читая этот текст, мы напрямую его относили к страдания Машеха Иешуа, и это да и амен. И мы понимаем, о чем речь идет. Но вот у Петра там мы читаем, что нам надо идти тем же самым путем. Это первый момент. Но мы сейчас, продолжая говорить о недельной главе Бешалах, говорим о том, что мудрецы обращают внимание на этот стих, 10 стих 53 главы Ишаягу, потому что он никак не стыкуется с тем, что мы читали только что в недельной главе Бешалах, в 26 стихе, где написано «И сказал, если ты будешь слушаться голоса привечного всесильного твоего, делать угодное перед очами его, внимать заповедям его, соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, коль гамахала, то есть всю эту болезнь, в единственном числе, которую навел я на Египет, ибо я привечный целитель твой, а не Адонай Рафеха». И вот мудрецы, размышляя над этим 10 стихом 53 главы Ишаягу, который полностью противоречит 26 стиху 15 главы книги Шмот, говорит так. Это есть в комментариях Штейнзельца на главу Бешалах. Там написано: «Сказал Рав Хуна, всякого, кем святой, благословен он, доволен, того он подвергает страданиям. Другими словами, мудрецы Торы понимают вот этот 10 стих 53 главы так. Оказывается, если Всевышний любит человека, то он посылает на него страдания. И это для того, чтобы душа его принесла вину за ущерб, и это суть жертвоповинности. И я от себя добавлю, что речь идет о тех, за кого приносится эта жертва, кто согрешил. И вот праведник за них приносит эту жертву повинности через страдания своей души. И это нужно для того, чтобы он, вот этот праведник, увидел потомство свое, чтобы Всевышний продлил дни его, то есть дни его – это значит не только в этом мире, но и в грядущем, и чтобы воля предвечного благоуспешно исполнялась рукой его. И вот когда читаешь эти размышления мудрецов Торы на 10 стих 53 главы Ишаягу, то тогда начинаешь лучше понимать, что же на самом деле хотел сказать апостол Петр, написав эти слова, которые мы читали в 1 Петра, 2 главе, 20-21 стих, как написано. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Другими словами, этот текст апостола Петра говорит нам о том, что Всевышнему угодно, чтобы мы делали добро, то есть жили по заповедям Всевышнего, и при этом, страдая незаслуженно, все это терпели. И было непонятно, для чего это. А вот теперь становится понятно, для чего это. Речь идет о жертве повинности души праведника за грехи тех, кто согрешил, будучи частью народа Всевышнего. Ни много, ни мало. И вот в подтверждение этих размышлений как раз я и приведу сейчас этот текст апостола Павла из послания Колоссянам, 1 главы, 24 стих, который раньше, я никак не мог понять. Написано: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей о Машиаха за тело его, которое есть его община». Итак, давайте разберем по частям, да? Апостол Павел говорит нам о том, что он сейчас, проходя через незаслуженные страдания, причем страдания за тех, кому он пишет это послание, радуется. Но мы знаем, что даже по правде закона Павел не порочен. То есть, как бы его не за что наказывать, если бы он действительно в чем-то согрешил. Тогда за что же ему приходится страдать, возникает вопрос. А дальше апостол Павел сам дает ответ на этот вопрос. Смотрите, Павел понимает, что страдает за тех, кто только стал на этот путь, и оказывается, через это Павел восполняет в своей плоти, то есть в своем теле, недостаток страданий о Машиаха за тело его, то есть за общину о Машиаха, которой являемся все мы. И вот раньше я, читаю эти строки, точно не мог понять, как это так. Разве жертвы о Машиаха недостаточно? Разве тех страданий, которые он перенес на стойке казни за всех нас, недостаточно? Разве надо еще Павлу за это страдать? Вот если посмотреть комментарий Дэвида Штерна, он, в общем-то, такую же мысль и предлагает. Он пишет на 24 стих комментарии: «Скорбей Машиаха. Здесь имеется в виду либо муки рождения Машиаха, описанные в еврейской традиции, либо его нынешнее страдание из-за недостатка в мессианской общине, но никак не его предсмертное страдание, поскольку его смерть, несущая прощение, уже совершилась и не требует восполнения». То есть, речь идет о смерти Машиаха Иешуа. То есть, даже Дэвид Штерн говорит, что никак это не относится к страданиям Машиаха, который уже в полноте за всех пострадал. Но вот из всего, что мы говорили выше, смотрите, что происходит. Мы ведь тело Машиаха. И мы призваны идти тем же путем, которым шел Машиах. И мы понимаем, что, оказывается, Всевышнему угодно, чтобы праведники страдали незаслуженно, тем самым возмещая в своей плоти недостаток страдания Машиаха за тело его, которым являемся все мы, то есть те, которые, будучи частью его тела, все еще согрешаем. То есть есть праведники, которые уже не согрешают, И вот в их жизнь приходят такие страдания, которые не заслужены. И Петр говорит, что их надо терпеть, потому что Всевышнему это угодно. А оказывается, что все это жертва Ашам, что это жертва возмещения за те грехи, которые делает его тело. Ну и когда вот так начинаешь понимать, то тогда становится понятно и то, что написано в 6 стихе 12 главы послания евреям. Мало кто обращает на это внимание, но послушайте, как звучит. «Ибо привечный, кого любит, того наказывает». Но то, что дальше написано, «бьет всякого сына, которого принимает», это понятно, потому что все мы нуждаемся в исправлении. Но когда речь уже идет о том, что Всевышний наказывает того, кого любит, вот здесь уже непонятно, почему Всевышний наказывает того, кого любит. Казалось бы, если логично рассуждать, то тот, кого любит Всевышний, это тот, кто уже живет с премудростью, не согрешает. Ну, по крайней мере, в «Премудростях Соломона» написано так. Это 7 глава, 28 стих. «Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью». То есть человек, который живет с премудростью, он точно уже не грешит. А вот оказывается, Привечный любит, кого любит, того наказывает. И тоже было непонятно, почему. А вот сейчас, когда мы разобрали Ишаягу, 53 главу, 10 стих, и соединили это с тем, что апостол говорит в первом послании Петра, становится понятно, почему Всевышний наказывает того, кого любит, того, кто живет с его премудростью. Понятно, потому что написано: «Вы Адонай Хафец, Привечный хочет, желает, находит удовольствие, дако притеснять, угнетать, сокрушать его, ахеле, ослаблением, болезнями, им, если, тасим, положит ашам, возмещение за ущерб, в жертву повинности, навшо, душу свою. И тогда Яре увидит, зыра, потомство, Ярих Ямим, продлит дни свои, вехафец Адонай, и желание предвечного, Баядо Ицлах, в руке его осуществится. Аминь.